Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». Вот главные темы нашего эфира. Суд в Тамбовской области рассматривает ходатайство о смягчении наказания экологу Евгению Витишко. Банк Goldman Sachs закрыл инвестиционный фонд, вкладывавший деньги в страны БРИК. Петербургские градозащитники обнаружили барельефы на историческом здании, изуродованные до неузнаваемости вследствие некачественной реставрации. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Кирсановский суд Тамбовской области сегодня снова рассматривает ходатайство краснодарского эколога Евгения Витишко о смягчении ему наказания по так называемому делу о порче забора. Витишко отбывает трехлетнее наказание в колонии-поселении. Месяц назад Тамбовский областной суд согласился с жалобой эколога о том, что летом Кирсановский суд необоснованно отказался смягчать ему наказание и отправил дело на новое рассмотрение. Защитники и соратники Евгения Витишко убеждены, поведение судов в его отношении изменилось после того, как перед Владимиром Путиным за эколога заступились правозащитники. Друзья Витишко верят, что в ближайшее время он выйдет на свободу. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Изменения в положительную сторону в деле Евгения Витишко наметились с середины осени. 1 октября во время встречи президента России Владимира Путина с правозащитниками член Совета по правам человека Андрей Бабушкин и уполномоченный по правам человека Элла Памфилова указали на избирательность российского правосудия и привели в пример ситуацию Евгения Витишко, которого, по их мнению, не только незаконно осудили, но еще и незаконно условно-досрочно не освобождают. Президент признался, что о деле Евгения Витишко ему рассказывала глава СПЧ Михаил Федотов и пообещал разобраться в этой ситуации. 8 октября Тамбовский областной суд отменил несколько решений нижестоящего Кирсановского суда в отношении Евгения Витишко. Это были решения об отказе в смягчении ему наказания, об отказе в амнистии в связи с 70-летием Победы и об отказе в условно-досрочном освобождении. Суд отправил эти ходатайства на повторное рассмотрение. 9 ноября Кирсановский суд вновь вернулся к прошению Витишко об амнистии и вновь отказал, разъяснив при этом, что эколог сможет повторно обратиться за амнистией, если ему будет смягчено наказание. Прошение об этом, о смягчении наказания экологу, Кирсановский суд рассматривает 10 ноября, а 16 ноября, как ожидается, состоится рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Евгения Витишко. Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний впервые заявила, что поддержит ходатайство эколога об УДО. Ранее Евгений Витишко дважды обращался в суд с просьбой освободить его условно-досрочно, однако администрация колонии каждый раз возражала, мотивируя это тем, что у Витишко нет поощрений, а только взыскания, среди которых, например, было взыскание за неправильную прополку помидоров. Вмешательство в ситуацию Евгения Витишко правозащитников, его персональное упоминание на встрече с президентом, дает сторонникам эколога надежду на то, что их товарища скоро отпустят, сказал в интервью «Радио Свобода» координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Мы ожидаем, что либо ходатайство о смягчении, либо ходатайство об УДО будут удовлетворены, и что в ближайшее время Евгений Витишко выйдет на свободу. 1 октября информация о ситуации, вопиющей вокруг дела Витишко, была донесена до президента России, председателя Совета по правам человека Федотовым и уполномоченного по правам человека Памфиловой. Вот, были даны соответствующие поручения там Генпрокуратуре, в чем с этой ситуацией разобраться. Ну и мы видим, что после этого ветер изменился. Совсем по-другому стали суды это рассматривать. И колония дала положительную характеристику и выразила свое согласие с досрочным освобождением. Ранее именно позиция колонии во многом препятствовала удовлетворению всех этих ходатайств. И вот, кстати, представитель колонии даже не возражала применение акта амнистии. Надеемся, что скоро вся эта эпопея закончится.
Какие есть новости непосредственно о самом Евгении? Как он, как его настрой, как он себя чувствует, что говорит?
Он позвонил. Ну, у него бодрое настроение, готовится к освобождению скорому. Настроен дальше заниматься правозащитной деятельностью после освобождения. В общем, надеемся на лучшее, что вся эта фантасмагория закончится скоро.
У вас есть какая-то позиция, почему вдруг ветер изменился? То, что Памфилова и Федотов говорили, только это повлияло? Или вообще идет более глобальная тенденция к изменению экологическим активистам, краснодарским активистам?
Нет, я думаю, что глобальная тенденция не идет. Как находились зеленые под прессом, так они и находятся. Но в отношении Витишко вот подвижка произошла. Но это как бы частный случай, он не является отражением общей тенденции.
Считает Андрей Рудомаха. Соратница Евгения Витишко по экологическому движению, лидер объединения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова уверена, то, что суд начал пересматривать прошение Евгения Витишко, это прямое следствие выступления правозащитников перед президентом, а также общественной кампании в поддержку эколога.
То, что сейчас так плотно идут суды по Жене Витишко, и с нашей точки зрения, да, есть шанс, что Евгения отпустят. Я думаю, что это прямое следствие того, что за Женю на встрече с Путиным вступилось так много людей, и спасибо им за это большое. Но я думаю, что помимо этого, конечно, это стало еще возможно благодаря тому, что велась довольно серьезная общественная кампания в разных городах России, в десятках городов России. Мне хотелось сказать большое спасибо всем людям, которые выходили, невзирая на то, что это сейчас не очень-то просто, можно тоже благополучно сесть на несколько суток или штраф большой платить после этого. То есть люди не боялись, выходили за него. Я думаю, именно поэтому за него вступилась и Элла Панфилова, потому что увидела, что это дело резонансное, дело важное. И именно поэтому, что называется, додавили. И поэтому сейчас все держим кулаки, ждем, когда будет окончательный суд, когда будет окончательное решение по УДО для Жени Витишко. Очень рассчитываем на то, что это действительно произойдет, потому что ну, человек действительно ничего не сделал, за что его держать 3 года в тюрьме. Действительно позорное для Российской Федерации дело. А то, что он защищал природу, за это его надо не судить, а вообще награждать.
Ну, как вы думаете, почему вот столько времени его не отпускали, и колония все время была против? Кому было выгодно, чтобы он оставался изолирован?
Это личная месть человека, который сейчас жжет еду россиян. Это человек, который хорошо всем нам известен. В свое время он был губернатором Краснодарского края, Александр Ткачев. То он построил виллу на берегу Черноморского побережья. В зоне, где строить нельзя, в зоне уникальной, природной, против чего экологи и начали бороться. Когда Ткачев понял, что экологи уже дошли до природоохраны прокуратуры, они уже показывают кадры, где продемонстрирован забор его виллы, он принял такое вот барское решение, под которое, к сожалению, легли суд и прокуратура Краснодарского края. Затем Александр Ткачев пошел на повышение, а Евгений Витишко в тюрьму.
Ну вот как вы думаете, если, дай бог, его сейчас отпустят, это, скажем так, согласие Ткачева или уже мнение Ткачева не спрашивают?
Мне сложно гадать, как там принимается наверху решение, будет ли тут кто-то консультироваться с Ткачевым или нет. Сейчас уже это не так важно, мы просто все очень переживаем, когда же наконец его отпустят, потому что мне просто очень сильно запомнились слова Жени Витишко на одной из последних встреч, когда к нему приезжали его товарищи из экологической вахты по Северному Кавказу. Он сказал, что, вы знаете, еще полгода я здесь просто загнусь. Сражение в этой тюрьме – настоящая пытка. Я считаю, что держать его там настолько отвратительно и настолько жестоко, знаете, какой-то возврат в какое-то средневековье.
Считает Евгения Чирикова. Летом 2012 года Евгений Витишко вместе со своим коллегой-экологом Суреном Газаряном были осуждены на 3 года условно по обвинению в порче имущества забора, который предположительно принадлежал Александру Ткачеву, который тогда был губернатором Краснодарского края. В канун Олимпийских игр в Сочи зимой 2014 года Евгению Витишко изменили приговор с условного на реальный из-за систематических нарушений и отправили в колонию поселения на 3 года. Сурен Газарян покинул Россию и получил политическое убежище в Европе. В ближайшее время жалоба на приговор 2012 года будет рассмотрена и в Верховном суде России. Правозащитный центр «Мемориал» внес Евгения Витишко в список политзаключенных, а Amnesty International признала его узником совести. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Крупнейший мировой инвестиционный банк Goldman Sachs, судя по всему, окончательно признал несостоятельной идею БРИК, состоящую в том, что 4 государств – Бразилия, Россия, Индия и Китай – в долгосрочной перспективе являются самой перспективной для инвесторов группой государств. Стало известно о том, что Goldman Sachs после нескольких лет потерь закрыл свой инвестиционный фонд, вкладывавший деньги в страны БРИК, рассказывает Юрий Жигалкин.
Информационная служба Bloomberg, оповестившая о том, что фонд БРИК тихо закрылся в конце октября, поскольку его руководители не видели смысла в затягивании агонии после 4 с лишним лет безостановочного падения акций, назвала это событие концом эпохи БРИК Goldman Sachs. Звонкая аббревиатура БРИК и концепция четверки экономически самых перспективных стран была придумана около 15 лет назад экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом. Однако сам инвестиционный банк организовал специализированный фонд, инвестировавший в эти страны лишь в 2007 году. 3 года спустя его активы составляли около 900 миллионов долларов. В конце сентября нынешнего года около 100 миллионов, меньше, чем начальный капитал. Goldman Sachs решил перевести оставшиеся средства в фонд, инвестирующий в самые разные страны с развивающимися рынками. Иными словами, концепция БРИК потерпела полный крах как инвестиционная идея. Стоит ли это событие рассматривать в более широком контексте, как символический конец структуры БРИКС? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии Михаилу Бернштаму.
Да, потому что с самого начала это было искусственное образование. Это было сделано только исключительно для инвесторов. В реальной жизни никакого БРИКа ни одного дня не существовало. Речь идет о 4 странах. Совершенно разным уровнем экономического развития, совершенно разным экономическим потенциалом. Бразилия, Россия, Индия и Китай. В тот момент, да и сейчас, Индия является все еще очень бедной и отсталой страной, а Бразилия и Китай на среднем уровне, Россия это как бы бывшая промышленно развитая страна, которая сейчас, в общем-то, остановилась. А у них совершенно разные перспективы. А идея была в том, чтобы собрать инвесторов, сказать им, что вот смотрите, есть 4 больших страны. Они составляют, тогда говорили, вот они скоро составят 40% валового внутреннего продукта всего мира. И вот мы туда вложим деньги и заработаем, поскольку это страны развивающиеся, они будут использовать мировую технологию, и у них огромные перспективы. И все это оказалось мыльным пузырем. Тогда действительно возлагались очень большие надежды на некоторые сегменты мирового рынка. И в случае с Китаем это действительно оказалось правильно. Те, кто вкладывали деньги в Китай, в долгосрочной перспективе они заработали. Но те, кто рассчитывали на Индию, у них уже перспективы оказались меньше, а Россия и Бразилия вообще оказались, в общем-то, ошибочной стратегией.
Профессор, отчего такой гигантский просчет?
Скорее всего, произошло вот что. Чисто механистический подход. Исходили из того, что это слаборазвитые страны с относительно образованным населением, и у них есть огромный потенциал экономического роста на фоне того, что они абсорбируют мировое технологическое развитие. То есть предварительные условия были прекрасные. Но при таком механистическом подходе не учли самое главное, что все это зависит от экономической политики. Если проводится умная экономическая политика, которая ведет к успешному экономическому росту, как это было в Китае, то, естественно, Китай получил на протяжении длительного времени 10% экономический рост в год. Тогда как уже Индия была в меньшей степени такой успешной, а Бразилия, у нее, в общем-то, экономический рост по-настоящему не получился, а Россия вообще оказалась на экономических задворках. Не учли разницу в экономической политике.
Ну, а может, интеллектуальный отец БРИК просто подшутил? Удачно складывалась аббревиатура БРИК, кирпичик по-английски, он под нее и соорудил псевдотеорию. Ведь сам Goldman Sachs лишь через 6 лет решил устроить инвестиционный фонд, посвященный странам БРИКС.
Это не было шуткой выпечку. Что делают вот эти вот стратегии? Они рассылают своим клиентам такие новостные письма, newsletters, каждый там месяц. И они все время рассказывают своим клиентам, какие есть в мире инвестиционные возможности. Это выглядело как новая идея, это не была шутка. Но это была экономическая спекуляция, политическая спекуляция на красивой идее. При этом сам Goldman Sachs, правильно, он в нее не верил. Они несколько лет не вкладывали в это деньги. Потом, наконец, они спохватились, вложили, но это оказалось поздно и ошибочно.
То есть эпоха БРИК для создателя идеи закончилась?
Эпоха БРИК для Goldman Sachs закончилась. Но вот интересно, самый интересный теперь вопрос, как все эти лидеры всех этих стран, которые туда входили, теперь попытаются все-таки продолжать как бы эту торговую марку. Торговая марка исчезла. Они создали массу политических организаций, заангажировались. И вот что теперь? Они больше свои съезды прекратят. Что они дальше будут делать?
Пока есть деньги, они смогут поддерживать видимость. Вот и банк у них, кажется, создан.
Основные обещания были со стороны Китая. Китаю сейчас это все не нужно. А без Китая они ничего сделать не смогут, так что, скорее всего, так же, как умер этот мыльный пузырь на инвестиционном рынке, он точно так же тихо исчезнет с мирового политического рынка.
Это был американский экономист Михаил Бернштам.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Москва продолжает расширять военное присутствие в Сирии. Источники в разведке США сообщили агентству Рейтер о двукратном увеличении российского контингента в этой стране, а блогеры-активисты, занимающиеся расследованиями по открытым источникам, о том, что этот контингент используется Москвой не только для нанесения обеспечения официально признаваемых авиаударов, но и для наземных операций по гибридной схеме, уже использованной российскими военными на Украине. С Русланом Левиевым, одним из авторов нового расследования на эту тему из группы активистов «Конфликт Intelligence Team», беседует корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Руслан, на прошлой неделе появились сообщения о двукратном увеличении российского контингента в Сирии до примерно 4000 человек, что позволяет говорить, что этот контингент задействован не только в охране российских авиабаз, но и в наземных операциях.
Во-первых, самый важный момент. Мы не видим такого увеличения, чтобы прям только на авиабазе Хмеймим. Совершенно очевидно, что значит, он увеличился за счет других точек. Например, аэродрома Хама, где мы видим, что там прибывают российские самолеты, хотя это пока что официально не афишируется и отрицается. И мы видим, постоянно все чаще проявляются наши колонны военной техники и наши солдаты в тех провинциях Сирии, где нас, в принципе, быть не должно, и где это очень близко к границе боев непосредственно. Мы замечали наших солдат и нашу военную технику в городах Хама, Хомс, Алеппо, провинция Латакия, непосредственно близко к границе боев. Более того, это не просто солдаты, которые где-то там просто идут или просто их запечатлели. Это солдаты и техника, вот они с оружием в руках, и плюс это та техника, которая используется для наземных боев. То есть это артиллерия, например, гаубицы различные, радиостанции на базе БТР. То есть видно, что это та группировка сил, которая используется конкретно для наземной операции. Мы сейчас полностью уверены, что как минимум на уровне артиллерийского огня наши вооруженные силы уже поддерживают силы осады в боях. Мы в этом полностью уверены.
Речь идет о действующих военнослужащих контрактниках или о добровольцах?
Именно о действующих военнослужащих контрактниках.
Как это удалось установить?
Мы увидели несколько различных фотографий, опубликуемых в основном самими солдатами. Мы и другая команда также доказали, что эти солдаты, они действующие военнослужащие мотострелковой бригады. Мы на их фотографиях увидели, как они непосредственно около зоны боев перевозят артиллерийские гаубицы, как одна из гаубиц у них была разбита в результате боев, там опубликована фотография. И плюс есть видео, где слышна русская речь корректировщика во время артиллерийского огня.
Какого размера были зафиксированы вами колонны российской армии?
Ну, это скорее какие-то отдельные отделения, скажем так, то есть самые маленькие части, потому что мы каждый раз, когда замечаем фотографии этих колонн или отдельных групп солдат, это порядка человек там 20-30, ну, что-то вот в таком вот роде. Но я думаю, скорее всего, тут дело в том, что эти отдельные отделения, они разбросаны по разным точкам боев, то есть отдельно в Хаме, отдельно в Алеппо, отдельно там в Хомсе, так вот.
Удалось ли вам зафиксировать непосредственное участие россиян в наземных боевых действиях?
Мы пока не видели видео или фотографии, где они вот непосредственно в ходе боя запечатлены. Но, как нам кажется, они пока что только помогают силам осады. То есть силы осады идут на прорыв, а наши военные там осуществляют при этом из того же места артиллерийскую поддержку. То есть делают огонь из артиллерии, чтобы поддержать этот прорыв, атаку силы осады на силы повстанцев.
Можно ли по информации из аккаунтов российских военных в социальных сетях сделать вывод о том, насколько успешными являются действия сил Асада и помогающих ему россиян?
Больше не по комментариям, скажем так, солдат, а больше по комментариям, скорее, местных активистов и публикациям непосредственно группировок, задействованных в боях. То есть это и исламистов, и оппозиции. Мы видим, что нет. То есть там бывает, что происходит прорыв, какой-то город освобождают, по словам асадитов. Ну, буквально там через день город отбивают обратно. Например, это известный сейчас город Мурак, про который даже в репортаже Вести говорили, что вот якобы отбили у террористов этот город и заняли этот город силы осада. Но уже буквально на следующий день оппозиция снова отбила этот город обратно. То есть видно, что прорыв пока полностью захлебывается у сил осада.
Руслан, вы, авторы этого расследования, сравниваете участие России в сирийском конфликте с российским вмешательством в события на Украине, называя его гибридным. В чем именно здесь сходство?
То, что у нас есть такая вот официальная часть, которую никто не отрицает. В данном случае это авиабомбардировки. По украинскому конфликту это были, допустим, добровольцы. Вот. Ну и то, что их там лечили у нас в России. Есть неофициальная часть, которую строго отрицает, но которая явно видна. Это участие в наземной операции, это поставка различного тяжелого вооружения. То есть не просто обучение, а вот прям тяжелое вооружение, там ракетные системы различные. Вот, вот такая вот гибридная война. То есть одновременно и какая-то официальная открытая часть, и скрытая неофициальная часть.
С активистом Русланом Левиевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским темам. Петербургские градозащитники обнаружили, что одна из скульптур на фасаде дома на улице Восстания, 19, изуродована до неузнаваемости вследствие некачественной реставрации. Эксперты уверены, это не случайность, а система, способная в считанные годы обезобразить внешний облик города, рассказывает Татьяна Вольская.
Дом на Восстания, 19, в прошлом дом Пантелеймона Бадаева, построенный в начале 20 века, очень красив. Недаром он памятник регионального значения. Изразцы, тонкий лепной декор в стиле модерн. Наверху, на высоком угловом щипце дома, фигура ангела с широко раскрытыми крыльями. Дом так и прозвали в народе – дом печального ангела. И ангелу есть о чем печалиться. Возможно, он грустит о прелестной нимфе, изображенной там же на соседнем барельефе под крышей. Но потерявший всю свою прелесть в результате реставрации, которую трудно как-нибудь назвать, кроме варварской. Одухотворенное лицо нимфы, дышащее умом и страстью, превратилось в одутловатый блин с глазами-щелочками, заметно огрубели руки, держащие статуэтку обнаженной женщины, и скрипку, которая стала больше походить на гитару. Градозащитники узнали, что реставрация фасада проходила в 2013 году, но нимфа была изуродована уже в 2010. При этом реставраторы не подумали вернуть ей прежний облик, а просто покрасили. Как такое может быть даже с обычным домом, не говоря о памятнике? Чем руководствуется Комитет по государственному использованию и охране памятников, когда нанимает реставраторов и принимает выполненные работы, случайность это или нет? Такие вопросы возникают сразу при сличении двух реальностей – того, что было, и того, что стало. Получить комментарий от КГИОП не удалось, а вот независимый градозащитник из группы «Необычные экскурсии по Петербургу» Дарья Васильева сталкивается с проблемой неудачной реставрации не впервые.
Одна из наших градозащитниц, Катя Борисовна, находит фотографию случайно, присылает мне эту фотографию, я это вижу, и у меня сразу первая мысль, а вдруг это фотошоп, потому что размещено это изображение в рубрике в альбоме «Приколы нашего города». Кому-то еще смешно. Я, честно говоря, мне как-то не смешно стало, и Кате не смешно стало. Я сначала подумала на фотошоп, мало ли, потому что в это, честно говоря, поверить довольно сложно. У меня сразу звучат в голове строки Бунина «Каменная баба». И я ставлю это на проверку. Информация подтверждается. И более того, эта бедная нимфа изуродованная там в таком виде висит уже 5 лет. Тут мне становится еще страшнее. Ведь на самом деле уже тенденция и на Адмиралтействе, что сделали со скульптурами, это Адмиралтейство. Скульптура уродцы. Был шум в городе, что на статуях Адмиралтейства тоже перелепили лица совершенно уродливые. Даже такая судьба постигла Адмиралтейство. Люди начали припоминать и некачественную реставрацию атлантов на дворце Малютку на Фурштадской и напротив дворца пионеров. Тоже некачественно. В общем, люди начали кидать нам столько, что мы поняли, что уже пора картотеку этой некачественной реставрации вести. Скоро будет паноптикум. Вот выйдешь на улицу, и вместо этих атлантов и нимф дикий геопский паноптикум. Почему геопский? Потому что дома памятники. Кто это понимает? Почему эта жилконторская реставрация торжествует?
Дарья Васильева считает, что такая горе-реставрация – это результат системы тендеров.
Я сама когда-то работала в госучреждении. Я прекрасно знаю, что такое тендер. И я прекрасно знаю, что результаты тендера известны компании, организующей тендер, заранее. У меня была газета. Я четко знала, какое издательство выиграет тендер. Я знала, у кого какие цены. И там есть множество разных таких вот, знаете, зацепочек, таких лазеечек, чтобы этот тендер совершенно законным образом, без нарушений, вывести на нужного лидера. Я прекрасно знаю эти ходы, поэтому тендер – это ущербная система. Она построена на нижней цене, на нижней планке, на дешевизне. Бесценное наследие дешевизны, как это сочетается, это дикий конфликт, социальный конфликт. И в результате, кто дает дешевле – соответственно, дешевле квалификация. Приходит какой-нибудь мальчик, который вчера еще на берегу Арыка лепил какие-то домики. И больше у него опыта никакого не было. Теперь он в фирме, теперь вот он такое лепит.
Проблема нимфы, увы, не единственная в городе. Сейчас, например, градозащитники встревожены намерением КГИОП заключить договор с фирмой «Наследие» на изготовление копий скульптур для фасада базилики Святой Екатерины на Невском проспекте. Новые скульптуры будут почти вдвое меньше подлинных. Впрочем, это не удивляет члена Всероссийского общества охраны памятников Людмилу Семыкину.
По-моему, КГИОП подписывает все, что ему приносят. Мы столкнулись вот с исторической справкой по одному из зданий. Но она просто на уровне написана ученика 4 класса. Там ни одной ссылки нет, ни на архивные документы, ни на карты, планы. И тем не менее, ГИОП все это замечательно принял в качестве документа.
В то же время нельзя сказать, что процесс реставрации зданий оформляется легко и просто.
Да, реставрация нужна, во-первых, задание, выданное комитетом. Во-вторых, проект. Проектная документация тоже готовится компанией, которая имеет соответствующую лицензию, и тоже через конкурс. В случае, если они согласовывают проект, проводится очередной тендер на поиск исполнителя, который тоже должен иметь соответствующую лицензию и право работать на объектах культурного наследия. Потом только ГИОП еще принимает работы, перед этим еще выдает разрешение на работы. Требования очень высокие, все это серьезно удорожает любую работу. Но тем не менее мы сталкиваемся регулярно с тем, что либо какие-то недобросовестные эксперты трудятся. К сожалению, очень сложно. И даже если мы выявляем экспертов, которые уже многократно подозреваемы в каких-то действиях ангажированных, то лишить аттестации такого специалиста очень сложно.
Что же получается? С одной стороны, все эти сложности не мешают изуродовать нимфу на восстание. И в то же время, если вспомнить сбитого вандалами Мефистофеля на Лахтинской улице, то чиновники почему-то говорят, что восстановить его невероятно сложно и дорого, и дело стоит на месте.
Я думаю, что это, ну, во-первых, недостаточная компетентность, мне кажется, председателя комитета. Но он же недавно совсем в этой должности, никогда не занимался, неизвестен абсолютно в этой сфере. А с другой стороны, я думаю, что в силу ряда причин разное отношение к разным объектам и к разным заказчикам. О причинах такого дифференцированного подхода можно только догадываться.
Людмила Семыкина считает, что для того, чтобы не уродовались нимфы и вовремя восстанавливались разбитые Мефистофели, нужно возродить деятельность реставрационного совета и в корне изменить политику, благодаря которой были разогнаны целые реставрационные институты. Иначе через несколько лет Петербург будет просто не узнать. Отреставрированные кариатиды, кентавры, ангелы и прочее население городских фасадов рискует превратиться в скопище жалких уродцев, памятник узаконенного варварства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
На портале «Активный гражданин» вот уже неделю как идет голосование по поводу возможного переименования станции московского метро «Войковская». Согласно данным этого интернет-ресурса, подавляющее большинство высказалось за сохранение существующего названия. Однако многие пользователи на личном опыте убедились, что есть основания считать, что модераторы сайта фальсифицируют цифры. Рассказывает Лиля Пальверева.
Станция за Москворецкой линией московского метро была названа в честь революционера Петра Войкова в 1964 году. Его главным деянием стала подготовка расстрела семьи последнего российского императора Николая II. Впервые требование убрать из московской топонимики имя Петра Лазаревича Войкова прозвучало еще в начале Горбачевской перестройки. Тогда были преданы гласности многие шокирующие документы. В частности, в архивах сохранились воспоминания о том периоде, когда Войков был членом Уральского областного совета. Вот цитата. «Центральные московские власти не хотели сначала расстреливать царя, имея в виду использовать его и семью для торга с Германией. Но Уральский областной совет и областной комитет коммунистической партии продолжали решительно требовать расстрела. Я был одним из самых ярых сторонников этой меры. Революция должна быть жестокой к низверженным монархам. Уральский областной комитет коммунистической партии поставил на обсуждение вопрос о расстреле и решил его окончательно в положительном духе. Среди проголосовавших на принадлежащем мэру и правительству Москвы портале «Активный гражданин» руководитель Московского областного отделения общества охраны памятников Евгений Соседов. Ему слово.
Удалось у меня это с третьей попытки. То есть я дважды заходил, ставил галочку за переименование. Дальше вылезал второй вопрос «Выберите название». Я выбирал название. И кнопка, которая должна была в этот момент активироваться, завершить голосование, она почему-то не активировалась. Я решил проверить, зашел снова, нажал «Против переименования», и кнопочка тут же активировалась. В общем, за переименование мне удалось с третьего раза. Ну и судя по комментариям в социальных сетях, у значительного количества проголосовавших такие же трудности возникали. Это, конечно, вызывает определенные сомнения в объективности голосования. То, что мы наблюдаем, вот эти удивительные проценты распределения голосов за, против и не определился, когда там на протяжении длительного времени десятки тысяч людей вовлекаются в голосование, при этом распределение голосов практически вообще не меняется ни на процент. Это, конечно, удивляет. Также объективность голосования вызывает сомнения. Например, тот факт, что это тоже активисты укладывали скриншоты, общий процент голосов в разное время дня составлял не 100%, а от 98% до 101%. То есть мы видим, что эти цифры каким-то образом округляются то в меньшую сторону, то в большую сторону. Тоже таким образом они не являются объективными. Еще лично меня удивила, конечно, реакция средств массовой информации, в частности, несколько СМИ, которые так или иначе имеют отношение к правительству Москвы, буквально в первый же день голосования, даже в первые часы голосования, вышли заголовками, что москвичи проголосовали против переименования станции. Хотя голосование было только запущено, на него отведено 3 недели, и говорить о каком-то результате в первые часы довольно странно. Мне кажется, что это тоже некая заранее подготовленная позиция. Еще по поводу объективности портала, нам говорят, что голосование проводится, чтобы узнать мнение москвичей. Но оказывается, на активном гражданине нет никакой регистрации по месту проживания, и, в общем-то, голосовать на нем могут любые жители России. Сейчас я житель тоже Подмосковья проголосовал. Регистрация ведет только через номер мобильного телефона. В общем-то, любой человек, даже не житель Москвы, и даже человек, который обладает некими техническими средствами, он может сколько угодно раз проголосовать. То есть никакого объективного среза мнения москвичей, мнения жителей этого района данное голосование не дает. Может, сидеть люди специально обученные голосовать?
Вот, допустим, у меня есть 2 мобильных телефона, 2 номера. Значит, да, как минимум я могу проголосовать дважды.
Да. Я проанализировал мнение экспертов, которые там приведены. Ну, конечно, читаю активно мнение пользователей соцсетей и многочисленные публикации, которые сейчас появляются. И надо сказать, что вот вся аргументация против переименования, мягко говоря, удивляет. Потому что практически никто не отрицает факт причастности Волькова к убийству царской семьи. То, что он участвовал в Совете и голосовал за расстрел царской семьи, это исторически доказанный факт, и можно уже спорить лишь о степени его участия, добивал ли он лично членов царской семьи, участвовал ли он в сокрытии останков. Но суть это не меняет, никак не отменяет того факта, что он причастен к этому убийству. Но вот и несмотря на все на это, люди, которые выступают против переименования, используют какую-то, такую, знаете, никак не обоснованную аргументацию. Ну вот, в частности, мы слышим, что это наша история, давайте не будем переписывать нашу историю. Это довольно странно слышать, поскольку в нашей истории это очень много личностей, в том числе со знаком минус. Там были предатели, убийцы, террористы. Каким образом знание того, что они сделали, связано с тем, что мы должны увековечить эти имена. Понятно, что могут быть увековечены только те имена, по которым есть некое общенациональное согласие, и которые все-таки имеют какие-то заслуги перед нашим государством, перед нашей историей. В отношении Войкова, конечно, мы все понимаем, что никаких заслуг у него нет, он не является никаким даже государственным деятелем, хоть сколько-нибудь масштабным или достойным, тем более увековечивания. Вся как раз его заслуга и такое внимание советской власти к его личности было основано именно на том, что он был причастен к убийству царской семьи. Ну и, конечно, на его убийстве в Польше последующем. Его почитание показательное, оно тоже было просто неким таким внешнеполитическим актом советского правительства. В общем, какой-то содержательной такой дискуссии по этому вопросу не наблюдается. то есть какие-то эмоциональные высказывания, что вы нас достали своими переименованиями, или что вы устраиваете здесь Майдан, как на Украине.
Майдан-то здесь имеется в виду, что общественная активность?
Имеется в виду, что Украина сейчас борется с советским наследием, сбрасывает памятники Ленину, вот, и мы как бы пытаемся то же самое делать в России. Очень странно здесь проводить параллели. Но, тем не менее, такие обвинения мы слышим.
Рядом с метро Войковская строится железнодорожная станция. Ее также предполагают назвать именем человека, причастного к расстрелу в Ипатьевском доме. Рассказывает координатор общественного проекта за переименование Войковской Антон Худяков.
Сбор подписей нами был начат еще в начале этого года. Связано это было с тем, что вдобавок существующим объектом, названным именем Войкова, было решено добавить еще остановку Московской кольцевой железной дороги, которую также было решено назвать Войковской. Против этого высказалось 6500 москвичей. Именно москвичей, потому что у нас есть паспортные данные этих людей, есть их телефоны, все это можно проверить. То есть мы проводили это таким образом, что возможность каких-либо подтасовок была исключена.
Как вы распорядились этими подписями?
Мы направили их мэру Москвы, направили их в профильную комиссию при правительстве Москвы по наименованиям объектов. Также мы направили их руководителю департамента транспорта Москвы. А после этого, когда стало ясно, что все же наши просьбы и требования не удовлетворяются, мы направили все эти подписи президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и попросили его вмешаться в данный процесс. Мы это сделали на основании статьи 15 закона о наименовании города Москвы, которая позволяет президенту и мэру выходить с рекомендацией по переименованию того или иного объекта. Именно так в Москве в этом году появилась улица Высоцкого.
Получили ли вы какие-то ответы?
В основном вначале это были отписки, потом ответы стали более-менее нормальными.
Так вам обещали, что не будет так назван этот транспортно-пересадочный узел?
Нет, там никто ничего не обещал. Но у нас были определенные оптимистические ожидания, взгляды на это, поскольку когда прошли публичные слушания 20 августа, на которых было собрано 300 самых активных граждан, проживающих в Войковском районе, большинство из них высказалось за переименование. И это видели граждане России, на центральных телеканалах были об этом сюжеты. Поэтому у нас были основания предполагать, что наши предложения, а мы предложили сразу несколько вариантов названий, это улица Космонавта Волкова и Космодемьянская в честь дважды Героя Советского Союза Владислава Николаевича Волкова, которому в ноябре исполнится 80 лет со дня рождения, и в связи с тем, что на карте метро Москвы нет имени ни одного космонавта, а мы вот в апреле будем отмечать 50-летие космонавтики. И Зоя Анатольевна Космодемьянская, партизанка, которую огромная часть нашего народа воспринимает как народную героиню, несмотря там на некоторые споры по поводу нее, но тем не менее это так.
Слушания прошли, письма получили. А результат-то какой?
Проблема стала действительно серьезной общественно обсуждаемой темой. В конечном итоге мэр Москвы счел, что нужен некий опрос. Ну, вы же знаете прекрасно, что на портале «Активный гражданин» идет голосование по поводу станции метро и по поводу остановки МКЖД, то есть всего транспортно-пересадочного узла. В 200 метрах от платформы строящейся находится природно-исторический парк Покровское-Глебово. Это исторический топоним, и хотя это находится несколько в удалении от станции метро, тем не менее можно было бы таким образом развести этот вопрос. Наоборот, делали так, что объединили это все в одну кучу, и вот теперь на портале «Активный гражданин» ведется такое голосование.
Почему все-таки понадобилось еще и дополнительно спрашивать людей на государственном портале, когда вы уже собрали 6000 подписей? Они были в понимании властей недостаточно?
Я вообще не понимаю, зачем нам надо было даже собирать какие-то подписи, потому что уже 25 лет идет разговор на эту тему. А когда вот буквально недавно стал вопрос о соответствующей подготовке к 70-летию Победы, метро улица Подбельского было очень быстро переименовано в бульвар Косовского. Никто ничего не спрашивал никого. Тем не менее, мы приветствуем само решение провести опрос, но при определенных условиях. которые сейчас не соблюдены.
Что вы имеете в виду?
3 ноября Шинкарук Елена Вячеславовна, работающая председателем комитета государственных услуг города Москвы, которая отвечает за организацию голосования на этом сайте, в интервью радиостанции «Говорит Москва» призналась, что проголосовать по этому вопросу могли не москвичи. И даже не граждане России. Все, что происходит, ее вполне устраивает. Вывод у нас такой, вне зависимости от того, за что мы выступаем, чтобы почтить дипломата Войкова, в кавычках, или убитых им детей, а его вину мы считаем абсолютно доказанную, никакой не дискуссионную. Вне зависимости от того, выступаем мы за или против, я подчеркиваю, москвичам надо понять, что за их голоса могут быть приняты любые другие голоса. Мы считаем вопрос отношения к убийству российского государя и его семьи и очевидный масштаб интереса к нему граждан России столь значительны, что просим назначить повторное голосование на портале «Активный гражданин» с обязательной регистрацией паспортных данных. Вот это будет честно. И после этого, после такого прозрачного репрезентативного опроса, действительно уже наша власть может принимать какое-то решение. В данной ситуации мы ничего этого не наблюдаем.
Есть ли у вас объяснение, почему власть так, по большому счету, держится за это название?
Очевидно, что одни хотят, а другие хотят. В 2010 году все-таки Государственная Дума Российской Федерации проголосовала большинством голосов за то, чтобы переименовать эту станцию метро. И соответствующее обращение было направлено к только что вступившему в должность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Он тогда этого делать не стал. Он сказал, что надо принять взвешенное и спокойное решение. Я его цитирую. Ну вот мы за то, чтобы принять взвешенное и спокойное решение. Но, конечно, видно, что держится за этого Войкова сильно. Надо найти такое решение, которое умиротворило бы народ, которое бы способствовало объединению людей. Вот мы 4 ноября отмечали День народного единства. Мы за народное единство. Мы такие варианты, мы считаем, предлагаем. Это и космонавт Волков, прекрасная фигура. Против него никто не будет возражать. Казалось бы, но когда мы об этом говорим, то члены Коммунистической партии Российской Федерации яростно возражают.
Так вы думаете, это коммунисты настаивают, чтобы осталось такое название?
Ну, то, что они настаивают, это очевидно. У нас были с ними встречи. Но, к сожалению, встречи, знаете, в каком формате? В формате ток-шоу. Этот формат, он не позволяет поговорить серьезно. Ни одной дискуссии дипломированных историков и юристов мы не видели по этому поводу. Мы, кстати говоря, даже вот считаем, что это очень большая проблема, которая препятствует нашим гражданам сделать осознанный выбор. Как решать людям? Как о них составить мнение? Получается так. Были одни мифы, они меняются другими. Нас это не устраивает. Мы за правду. Но если Войков не виноват, так мы и не будем его обвинять. Вы нам докажите, что он не виноват. Вот, и докажите нам, что достижение политических целей путем убийства детей – это нормально. На основании чего вы нам собираетесь этого доказывать? У нас, знаете, в числе людей, которые выступают за переименование, есть муфтий, раввин. Муфтий Центрального региона России заявил, что надо переименовать. А раввин Коган, председатель Конгресса еврейских религиозных организаций, заявил, что надо переименовать. Людмила Алексеева заявила, что надо переименовать. А с другой стороны, Александр Проханов заявил, что надо переименовать. Знаете, какой громадный диапазон. Почему? Да потому что там дети, вот почему.
Говорит Антон Худяков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
И завершение программы «Время свободы» интервью «Новости науки». 19 сентября в Москве пройдет церемония вручения премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». В этом году конкурс в последний раз формально поддержан уже закрывшимся фондом «Династия», но организаторы премии говорят, что она будет продолжена и в будущем уже на личные деньги Дмитрия Зимина. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин поговорил с одним из финалистов премии, автором книги «Мифы об эволюции человека» Александром Соколовым, и расспросил его о спекуляции. спекуляциях на антропогенезе, научной пропаганде и вере в инопланетян.
Мифы об эволюции человека связаны в первую очередь с религией, с креационизмом.
Это один из аспектов, но это не единственный. Конечно, это очень важно, потому что у меня, естественно, в книге значительное место отведено полемике с креационистами, и изначально, собственно, предполагалось, что в основном это и будет. Но быстро стало ясно, что, во-первых, креационизм, я, кстати, об этом пишу в книжке, что креационизм — это довольно скучная штука, потому что они за последние 100 лет вообще ничего особо нового не придумали. То есть они все, как попугаи, повторяют друг за другом одни и те же доводы, очень старые, и уже, собственно, это все порядком поднадоело, и это все разбиралось неоднократно. Но помимо этого есть и другие источники вот этого мифотворчества. Это различные заблуждения шовинистического российского характера. Это различные просто псевдонаучные какие-то фантазии, которые порождены массовой культурой, кинематографом прежде всего. Вот. И тут это уже как бы появлялось совершенно невинно, не с целью решать какие-то идеологические задачи, а просто, например, от безграмотности. И есть, например, еще вегетарианцы, есть феминистки, есть всевозможные мировоззренческие концепции, около мировоззренческие, которые так или иначе им нужно как-то научно обосновывать свой образ жизни, свои взгляды. Естественно, все это касается антропогенеза, и все они обращаются к теме, что а это вот так, потому что это вот у наших предков так было, так повелось. Дальше начинаются спекуляции на науке. Понятно, что любая научная идея, когда она упрощается, в какой-то момент упрощение переходит в искажение, знаете, и уже там от исходного смысла остается мало. Я уже упомянул про всевозможные движения, связанные с рационным питанием. То есть вот есть вегетарианцы, есть палеосыроеды, есть сторонники так называемой палеодиеты. И все они свой подход к тому, как надо питаться, обосновывают тем, что это для человека естественно. Янцы и сторонники палеодиеты, которые, наоборот, напирают на то, что в рационе должно быть много мяса, и те, и другие обосновывают это тем, что так получилось эволюционно. Одни доказывают, что исходный человек был вегетарианец, наши предки, другие доказывают, что, наоборот, миллионы лет наши предки жрали исключительно мясо. Смешно, но это факт. Понятно, что истина где-то посередине. Реальность гораздо сложнее, что надо просто разбираться, как на самом деле, и что там вообще осталось от науки, а что придумали, домыслили, притянули за уши.
Но многие люди, видимо, просто не имеют представления о научном методе. Для них наука – нечто вроде религии, недоступное для понимания описания мира, которое принимается на веру и которое можно толковать, как тебе удобнее.
Да не то, что представления нет о научном методе, а часто у человека просто вот мышление, как таковое, абстрактное мышление, не сформировано. Нет систематических знаний, нет какой-то цельной картины мира у человека. Когда мировоззрение формируется в большей степени, даже не школой, а телевизором, интернетом, то формируется то самое клиповое мышление. Человек, который не может нормально сформулировать свою мысль, который не может оперировать какими-то сложными объектами в своей голове. И у него просто набор картинок, сменяющих друг друга. Вот когда сидим и щелкаем пультом перед телевизором. Вот это вот такое чисто потребительское восприятие и очень-очень узкий набор интересов.
А как же с этим бороться?
Если мы говорим про популяризацию науки, с одной стороны, конечно, это нести свет знаний, закопарно говорить, но с другой стороны, тут важна очень эмоциональная составляющая. То есть важно прежде всего, чтобы человек понял, что наука – это хорошо, чтобы заинтересовать и чтобы не пугать, успокоить, примирить его и заинтересовать. Чтобы подросток тот же захотел учиться, он должен сначала захотеть, желать перейти на светлую сторону. И вот здесь очень важно хотя бы эмоционально его зацепить. А дальше уже, если он захочет, он будет учиться.
Но ведь и поп-культура как раз в первую очередь играет на эмоциях. Что вы можете в этом смысле противопоставить, скажем, парку юрского периода?
А это же действительно можно подавать все очень увлекательно. Вот я только что посмотрел несколько фильмов художественных. Классический фильм «Борьба за огонь». Его же чрезвычайно увлекательно смотреть. Там есть драма, ну, такая история борьбы и победы. Вот эти герои, они преодолевают трудности, они сталкиваются с какими-то враждебными силами. С риском для жизни они вот добывают огонь для своего племени. Это увлекательно смотреть. Вот. Но с другой стороны, это некая научно-популярная история. То есть там показано, вот, в соответствии с представлением 81-го года, когда этот фильм снимался, но, в принципе, многое не потеряло актуальность сейчас. Это сообщает нам некоторую историю, что вот жили неандертальцы, вот так они жили, вот пришли кроманьонцы, вот там вот мамонты ходили какие-то, а динозавры уже не ходили. Это и увлекательно, и я уверен, что очень многие подростки, посмотрев этот фильм, дальше заинтересовались всерьез вот этой древнейшей историей. То есть это должно быть увлекательно, это должно как-то касаться личных проблем этого человека. То есть, если мы говорим, опять же, про массового читателя, зрителя, то его прежде всего волнует то, что касается лично его. Затрагивает какие-то вечные темы, типа секса, личной безопасности, там, здоровья. Собственно, на эту тему пиарщики и там, те, кто занимается, например, политической агитацией, давно, в общем, все сказали. Нужно подобные материалы строить по всем правилам пропаганды, по всем правилам пиара. Но при этом это должно быть научно достоверно. Вот если вот последний пункт не соблюдается, научно достоверно, то это уже и будет та самая псевдонаука или лженаука. Вот только что показывали фильм, извиняюсь за выражение, Михаила Задорнова, да, который совершенно ужасный, идиотский, там, безграмотный, но чудесно сделанный, опять же, с точки зрения вот, привлечения внимания, с точки зрения работы со стереотипами аудитории. Я понимаю, что этот фильм имеет спрос, что народ на него скидывался, тратил свои деньги на то, чтобы Задорнов снимал этот бред. Те, кто занимается популяризацией настоящей науки, должны работать лучше.
Не могли бы вы привести пример какого-нибудь удивительного мифа об антропогенезе из вашей книги?
На самом деле, я сейчас уже ведь пишу вторую часть. Вот у меня, во-первых, книги нету замечательного мифа про то, что люди — это всех опытов инопланетян. Мне очень нравится. Я с этим утверждением сталкиваюсь не так редко вообще. В комментариях, допустим, видео пишут. А я считаю, что человек — это вот обезьяну скрестили с инопланетянином, и получился человек. На самом деле, пулю эту запустил такой Захария Сичин, который придумал вообще там всю эту историю с планетой Ниберус, с Анунаками. Он это сделал очень просто. Он любитель читать между строк каких-то древних текстов. Он взял шумерский эпос о сотворении человека. Там описывается, что человек взяли глину, смешали с кровью какого-то божества, и получился человек. И Сечин говорит, ну вот слово «глина» — это слово можно, в принципе, прочитать как «яйцо». А вот слово «яйцо» — это же что? Ну это же можно фактически прочитать как «яйцеклетка». И, соответственно, вот если мы еще немножко поколдуем над этим текстом, то мы прочитаем, что взяли яйцеклетку человекообразной обезьяны, ее оплодотворили семенем Бога, и получился человек. То есть фактически такой результат генной инженерии. Ну и дальше он таким образом все читает, но, знаете, тогда можно взять русские народные сказки и вычитать там, что, например, Баба-Яга в ступе — это пришелец на звездолете. Печка, на которой Емеля ездит, это вот какой-то, ну, воздушной подушки, транспортные средства и так далее. Всерьез это воспринимать достаточно сложно, но представьте себе, что находятся авторы, которые на эту тему пишут книги, и книги пользуются спросом, потому что, понимаете, это современному подростку, традиционная религия — это уже скучно. Ему нужна какая-то религия модная. И вот вера в инопланетян всемогущих — это вообще такая суррогатная религия 21 века. А наука говорит, ну, предъявите нам хоть что-нибудь. Если мы видим, что наш геном действительно там более чем на 90% совпадает с геномом шимпанзе, если вы утверждаете, что у нас есть какие-то инопланетные гены, но это же надо доказывать. Очень сложно доказывать, что человек не получился в результате скрещивания обезьяны, не знаю, со швабрами. Бремя доказательства на том, кто что-то выдвигает. Карл Саган сказал знаменитую фразу, что экстраординарные свидетельства требуют экстраординарных доказательств. Вот у сторонников инопланетян, кроме каких-то очень сомнительных интерпретаций древних текстов, кроме очень плохого знания человеческой истории вообще ничего нет.
Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я
бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».